После чего адъютант Мадзалевский, первым пришедший в себя, побежал на станцию Клин-Пассажирская и отбил шифрованную телеграмму в департамент по полиции. Пространный рапорт Фандорина приближался к концу. Цилиндр, макинтош и кинжал отданы на исследование в лабораторию. Храпов в морге. Зейдлицу сделан успокаивающий укол. В комнате стало тихо. Только тикали часы, да подрагивали стекла под напором буйного февральского ветра. Генерал-губернатор древней столицы, князь Владимир Андреевич Долгорукий, сосредоточенно пожевал морщинистыми губами, подергал себя за длинный крашеный ус и почесал за ухом, отчего каштановый паричок слегка съехал на сторону. Нечасто доводилось Ирасту Петровичу видеть полновластного хозяина первопрестольной в такой потерянности.
— А уж этого мне питерская комарилья ни почем не простит, — тоскливо сказал его сиятельство. — Не посмотрят, что Храпов этот черт в царстве ему небесное и до Москвы-то не доехал. Клин ведь тоже московская губерния. Как, Эраст Петрович, ведь, пожалуй, что конец.
Статский советник только вздохнул в ответ. Тогда князь обернулся к ливрейному, стоявшему у дверей с серебряным подносом в руках. На подносе были какие-то склянки, пузырьки и вазочка с эвкалиптовыми лепешечками от кашля. Звали слугу Фролом Григорьевичем Ведищевым. Занимал он скромную должность камердинера, но не было у князя советника преданней и многоопытней, чем этот высохший старик с лысым черепом в преогромных бакенбардах и золотых очках с толстыми стеклами. А больше в просторном кабинете никого не было, только эти трое.
— Что, Фролушка?
— дрогнув голосом, спросил Долгорукий.
— На свалку пора. Да без почет, без милости. Со скандалом.
— Владимир Андреевич,
— плачущим голосом сказал камердинер.
Да ляд с ней, с государевой службой. Уж, слава богу, послужили, ведь на девятый десяток пошло. Не рвите вы себе душу. Ну, царь не пожалует, так москвичи добрым словом помянут. Шутка ли? 25 годочков об них заботились, точей не досыпали. Поедем в Ниццу, к солнышку. Будем сидеть на крылечке, прежние времена вспоминать. Че еще в наши-то годы?
Князь грустно улыбнулся.
Не сумею я, Фрол, сам знаешь. Умру без службы, в полгода зачахну. Я потому и бодр пока, что Москва меня держит. И ладно бы хоть за дело, а то ведь ни за что погонят. В городе-то у меня все в полном порядке. Обидно.
У Ведищева в руках задребезжал поднос. По щекам обильно заструились слезы.
Бог милостив, батюшка. Может, пронесет. Чего только не было, ведь выручал Господь. Ираст Петрович нам отыщет злодея, что генерала зарезал. Государь оттает.
«Не оттает»,
— уныло протянул Долгорукий.
«Тут вопрос государственной безопасности. Когда власти страшно, она никого не жалеет. Надо на всех страху нагнать, особенно на своих, чтоб в оба смотрели, и чтоб ее власти больше, чем убийц, боялись. Моя территория мне и отвечать. Об одном только Бога молю. Сыскать бы преступника побыстрее своими силами. Хоть уйду без срама. Красиво служил и красиво закончу.
Он с надеждой посмотрел на чиновника особых поручений.
— Как, Эраст Петрович, сумеете эту самую БГ отыскать?
Фандорин помедлил с ответом и заговорил тихо, неуверенно. — Владимир Андреевич, вы меня знаете, я пустых обещаний давать не люблю. У нас ведь даже нет уверенности, что убийца после совершенного им злодеяния отправился в Москву, а не в Петербург. В конце концов, действия боевой группы направляются именно из Петербурга.
Да, верно,
— грустно покивал князь.
— Что ж это я в самом деле? Супостатов этих весь жандармский корпус вкупе с департаментом полиции выловить не могут, а я к вам. Россия большая. Злодей мог куда угодно податься. Уж простите сердечно. Знаете, как тонуть начнешь, то и за соломинку ухватишься. Опять же, выручали вы меня неоднократно из самых аховых положений.
Статский советник откашлялся, несколько покоробленный сравнением с соломинкой, и произнес загадочным тоном.
— И все же... — Что? — Все же...
— встрепенулся Ведищев, отставил поднос, быстренько вытер большущим платком заплаканное лицо, подсеменил к чиновнику поближе.
— Или есть зацепка какая?
— И все же... попытаться можно, — задумчиво проговорил Фондорин. — Даже должно. Я, собственно, и сам собирался просить ваше высокопревосходительство о предоставлении мне соответствующих полномочий. Убийца воспользовался моим именем и тем самым бросил мне вызов. Я не говорю уж о тех крайне неприятных минутах, которые мне, по его милости, довелось провести сегодня утром. К тому же, я все-таки полагаю, что преступник из Клина направился именно в Москву. Сюда, от места убийства, всего час езды на поезде. Мы хватиться бы не успели. А в обратную сторону до Петербурга 9 часов. То есть он и сейчас еще находился бы в пути. Между тем, с 11 часов объявлен розыск. Все станции перекрыты, железнодорожная жандармерия проверяет пассажиров на всех поездах в радиусе 300 верст. Нет, не мог он в Петербург податься.
— А может, он вовсе железкой не поехал?
— усомнился камердинер.
Сел себе на лошадку и потрюхал в какой-нибудь Замухранск. Отсидеться, пока шум не поутихнет.
Замухранск для того, чтобы отсидеться, никак не подходит. Там каждый человек на виду. Спрятаться проще всего в большом городе, где никто никого не знает, да и революционно-конспиративная сеть наличествует. Генерал-губернатор, испытующе взглянул на Эраста Петровича и щелкнул крышечкой табакерки, что свидетельствовало о переходе от отчаяния к глубокой задумчивости. Чиновник подождал, пока Долгорукий зарядит ноздрю и громогласно отчихается. Когда Ведищев тем же самым платком, которым только что вытирал слезы, промокнул своему сюзерену глаза и нос, князь спросил.
— А как искать станет, если он и здесь, в Москве? Ведь миллионный город. Я даже полицию с жандармерией вам подчинить не могу, разве что обязать к содействию. Сами знаете, голубчик, что мое прошение о назначении вас обер-полицеймейстером третий месяц в высших инстанциях плутает. Вы же видите, какой у нас по полицейской части Вавилон сделался.
Под Вавилоном его сиятельство имел в виду хаотическое положение, образовавшаяся во второй столице после того, как был отставлен последний обер-полицеймейстер, слишком буквально трактовавший смысл понятия «неподотчетные секретные фонды». В Петербурге шла затяжная бумажная канитель. Враждебная князю придворная партия никак не желала отдавать ключевую должность долгоруковскому выкормушу, но и навязать генерал-губернатору своего ставленника у недоброжелателей тоже сил не хватало. А тем временем жил огромный город без главного защитника и законоблюстителя. Обер-полицеймейстеру предписано возглавлять и объединять действия и городской полиции, и губернского жандармского управления, и охранного отделения. Теперь же выходил форменный табор. Подполковник Бурляев из охранного и полковник Сверчинский из жандармского писали друг на друга кляузы, и оба дружно жаловались на наглую обструкцию со стороны взорвавшихся полицейских приставов.
«Да, ситуация для произведения согласованных действий неблагоприятна», — признал Фондорин. «Но в данном случае разобщенность розыскных органов, пожалуй, даже кстати».
Гладкий лоб статского советника наморщился. Рука как бы сама собой потянула из кармана нефритовые четки, помогавшие Расту Петровичу сконцентрировать мысль. Долгорукой и Ведищев, привычные к вандоринским повадкам, слушали, затаив дыхание. И выражение лиц у обоих стариков сделалось одинаковое, словно у детей в цирке, которые точно знают, что цилиндр фокусника пуст, и все же не сомневаются. Сейчас лавкач вынет оттуда зайчика или голубку. И чиновник вынул. Позвольте спросить, отчего преступнику столь блестяще удался его план? Начал Эраст Петрович и сделал паузу, будто и в самом деле ждал ответа. Очень просто. Он был в доскональности осведомлен о том, что полагалось знать весьма немногим. Это раз. Меры по обеспечению безопасности генерал-адъютанта Храпова при пересечении Московской губернии были разработаны не далее как позавчера при участии весьма ограниченного круга лиц. Это два. Кто-то из них, посвященный в мельчайшие подробности плана, выдал наш план революционерам, сознательно или бессознательно. Это три. Достаточно найти этого человека, и через него мы выйдем на боевую группу и самого исполнителя.
«Как это бессознательно?» —
прищурившись, спросил генерал-губернатор.
«Ну, сознательно понятно. И на государевой службе оборотни есть. Кто за деньги нигилистам тайны выдает, кто по бесовскому наущению, а бессознательно? Это без сознания, что ли, с пьяну?»
«Скорее, по неосторожности», — ответил Фондорин. «Чаще всего бывает так. Должностное лицо проболтается кому-то из близких, кто связан с террористами. Сын, дочь, любовница. Но это удлинит нашу цепочку всего на одно звено».
«Так».
Князь снова полез за понюшкой.
«Позавчера в секретном совещании по поводу приезда Ивана Федоровича, земля ему грешнику пухом, кроме меня и вас участвовали только Сверчинский и Бурляев. Даже полицию не привлекли, согласно указаниям из Петербурга. Так что ж, надо начальников жандармского управления и охранного отделения подозревать? Чудно что-то.
Дай бог здоровиться,
— вставил Ведищев и снова сунулся вытирать его сиятельству нос. И их тоже, — решительно заявил Эраст Петрович. Кроме того, следует выяснить, кто еще из чинов жандармского и охранки был посвящен в детали. Полагаю, это от силы 3-4 человека, никак не больше.
Фрол Григорьевич ахнул.
Господи! Да ведь это вам плюнуть и растереть! Владимир Андреевич, право слово, погодите убиваться. Если уж службе конец, то по всей форме уйдете красиво. Под белые рученьки проводят, а не пинком позад. Эраст Петрович нам в раз Иуду этого высчитает. Скажет, это раз, это два, это три, и готово.
Не так все просто, — покачал головой статский советник. Да, жандармское управление — первая возможность утечки. Охранное отделение — вторая. Но есть, увы, и третья, расследовать которую я не смогу. Согласованный нами план мер по охране Храпова был отправлен шифрограммой на утверждение в Петербург. Там излагались данные и обо мне, как о лице, ответственном за безопасность гостя, с выпиской из служебного формуляра, словесным портретом, агентурным описанием и прочим. Одним словом, все как полагается в подобных случаях. Зейдлиц потому и не усомнился в лже Фондорине, что был доскональнейшим образом оповещен о моих приметах и даже моем заикании. Если источник утечки находится в Петербурге, я вряд ли смогу что-либо сделать. Как говорится, руки коротки. И все-таки два шанса из трех, что ниточка тянется из Москвы. Да и убийца, вероятнее всего, прячется где-то здесь. Будем искать.